Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Делатели на Радио «Вера». Меня зовут Василий Рудинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. В нашей программе мы говорим с людьми, которые посвятили свою жизнь делам милосердия и делают это не просто так, а делают это, служа тем самым Христу. И сегодня у нас в гостях Татьяна Степанова, директор Смоленского дома для мамы. Татьяна, добрый вечер.
Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, друзья.
Я как-то посещал Смоленский дом для мамы несколько лет назад, сопровождал владыку Фонтеримона, тогда председателя синодального отдела по благотворительности, можно сказать, вдохновителя этого проекта. Мы приехали в Смоленск по какому-то поводу, мероприятие какое-то было, и помню, с каким радушием Татьяна нас встречала тогда, все показывала, такое было ощущение, что ты попал не просто в такое, знаете, учреждение, а попал как-то вот, ну, это нельзя сказать, что полноценный вот прям как будто дом, вот где ты живешь, да, вот там понятно, что все-таки это дом для мамы, там много проходит судеб, истории, но было такое ощущение вот именно такого заботы, тепла, уюта, какой-то такой материнской даже заботы, с которой вот Татьяна там все показывала, рассказывала, проводила экскурсию, и сегодня вот наконец мы в студии «Радио Вера», Татьяна с нами, и, конечно, хочется прежде всего... Давайте прежде введем в курс дела, а что такое Смоленский дом для мамы, и что там происходит, зачем он нужен. С этого начнем.
Василий, спасибо вам огромное за то, что пригласили меня сюда. Я смотрела ваши передачи, они наполнены таким светом и такой любовью, что если бы я не была в делах милосердия, я бы непременно ими занялась после ваших программ.
Спасибо. Да. Надеюсь, что такой же эффект и у других радиослушателей.
Дом для мамы – это как раз средоточие доброты. Это определение, которое родилось в процессе жизни. Изначально мы думали, что это просто учреждение. Но учреждение не работает для того, чтобы согреть сердце. Учреждение не способно вдохнуть веру в людей. Учреждение не способно вернуть веру в Бога. Вернуть, потому что мы все с этим рождаемся. Это мое глубокое ощущение. Я понимаю, что со мной многие не согласятся, но мне кажется, это так. Когда мы живем в ладу с Богом, мы живем и в ладу с собой. Мы знаем, для чего мы живем. Тогда наша жизнь – это гораздо больше, чем просто череда каких-то задач и ежедневных неприятностей и сложностей. Дом для мамы – это такой тихий-тихий островок посреди огромного города, который наполнен событиями различными, который весь гудит от перемен. А в доме для мамы можно выдохнуть и успокоиться. Кризисный центр, который призван помогать мамам, беременным женщинам, мамам с детками, которые оказались в сложной ситуации, которым больше некуда пойти, стал чем-то большим с моей точки зрения. Он стал таким перепутьем, на котором можно остановиться, подумать, каким ты хочешь быть дальше, что ты хочешь нести в мир. Любовь или обиду и злость, обвинение ко всем остальным или собственные силы и готовность отдавать что-то другим людям. Возможность выбора новой профессии, например, и даже нового города, в котором ты хочешь жить вместе со своим ребенком. Возможность восстановить отношения, если ты любишь искренне всем сердцем и понимаешь, что в тех проблемах, которые привели на крылечко дома для мамы, ну, есть доля и твоей собственной ответственности. Либо разорвать эти отношения, потому что иногда это бывает отношение, которое ведет к гибели и мамы, и детей, если мы говорим о наркомании, например, и об избиениях тяжелых. К сожалению, мы с этим тоже сталкиваемся. Я могу рассказывать метафорами очень долго, Василий.
Мне так понравилось, я замер просто, знаете, когда-то вот у меня, помню, я в МГИМО когда учился, и был такой преподаватель у нас по истории русской литературы начала, ну, 20 века, он приходил из института литературы, института имени Горького, он там был заведующий кафедрой, и просто соловьем, вот просто так вот он и Ахматова, и Пастернак, и Цветаева, цитаты прям из всех их произведений и из их воспоминаний, ты просто заслушался, и ты замирал. Я помню, вот мы с Костей Мацаном тоже делились, он не мог конспектировать, потому что он просто наслаждался. Он просто слушал, наслаждался. Я вот так вот вас немножко вот сейчас понял, что у меня такое же ощущение возникает. Потому что, конечно, вот ощущение такого вот тепла и заботы, оно вернулась ко мне, когда вы начали рассказывать про дом для мамы. Мне самому там захотелось побыть, если честно. Хотя у меня вот, слава богу, может быть, таких проблем нет. Вот, но захотелось вот такого же уюта, тепла, комфорта, который вот вы сейчас описали. Вы, прежде всего, почувствовал я вот в вашем рассказе. Ну, я так понимаю, что дом для мамы задумывался, так вот, если уже, простите, немножко на землю вернуться, он задумывался как такой именно центр по профилактике абортов, да? Но получилось, я так понимаю, если вы меня поправьте, если не так, получилось, что он как бы не только профилактика, далеко не только профилактика абортов, да? Вот как вот эти вот категории основные, кто к вам попадает, вот если их, грубо говоря, как-то определить, вот что это за истории, с которыми попадают?
Половина мам у нас по-прежнему это женщины в ожидании ребенка. Угу. Это может быть женщины, которые уже приняли решение о сохранении ребенка, но в связи с этим решением им некуда пойти. У нас есть такие истории, я думаю, что поделюсь с вами сегодня. Некоторыми из них они очень настоящие, очень сильные, очень трогательные.
Давайте прямо сейчас,
например, давайте возьмем какую-нибудь такую непростую историю, которую обычный социум скажет, что вот в этой истории однозначно все будет плохо и у женщины, и у ребенка, и лучше не рожать, раз, а если уж родил, отдать в роддоме, два, и вообще как бы все будет плохо. Вот если мы говорим про, к сожалению, обычное отношение чиновников к мамам неблагополучным с их точки зрения, у них благополучие мерится наличием жилья, наличием работы, наличием дохода. А то, что благополучие это может быть достигнуто в процессе жизни, и ребенок может стать тем светом, который поведет маму за собой, ради которого она захочет все это сделать, об этом часто не говорят. И вот та история, которой хочу первой поделиться, одна из моих любимых, это история маленькой Лены. Маленькая Лена пришла к нам в дом для мамы, ну, правда, совсем маленькая, ей только-только исполнилось 18 лет. Угу. Это была девчонка из числа сирот. Она училась в колледже и, не доучилась, бросила его на середине курса, потому что она была единственной, ну, так, сиротинушкой на курсе, да, и вот ее дразнили, трепали, uh-huh. А девчонка с чувством собственного достоинства, это было неприятно, она все меньше и меньше посещала пары, ну, естественно, ее отчислили. Молодого человека она встретила в своем колледже, который сказал, что он ее судьба, защита и опора. Он на ней женится, вот это 100%, ну как же по-другому, конечно, женится. И взял ее жить к себе в дом. Они жили вместе со свекровью, и все было хорошо ровно до того момента, когда Лена узнала, что она беременна. Молодой человек сказал, что вообще-то это не мой ребенок. Вообще-то, на самом деле, наверняка это вот Вася, Петя, еще кого-то. Не может быть моим ребенком. А свекровь будущая, несостоявшаяся, сказала, что она не готова, в общем-то, тянуть своего олуха, у которого нет ни профессии, ни образования, ничего за душой, ни вот эту будущую невестку, которая тоже ничего не имеет, и еще ребенка. Их, ну, здрасте, наградили, спасибо большое. Делай аборт, сказала свекровь. И так и быть, я поговорю с сыном, может быть, вы дальше будете жить вместе у меня дома, и все будет у вас хорошо. Вот на нашу девочку Лену это событие подействовало совершенно неожиданным для нее образом. Она как будто бы вот в один щелчок стала взрослой. То есть она приняла для себя решение, что игры, шутки, вот это вот беззаботное времяпрепровождение для нее уже закончилось, ей уже это неинтересно. И она ушла из этого дома, она сказала, что ей не нужны родственники, которые вот так легко...
Так относятся, да, к жизни.
Да, к жизни ребенка. К ее собственной жизни. И что если он сам, отец этого ребенка, не хочет его растить, ну не надо, она не будет настаивать, она не будет заставлять делать ДНК-экспертизу, еще что-то. Нет. Она будет растить этого ребенка, она найдет способы сделать так, чтобы он выжил, и чтобы он родился, и у него, чтобы у него всю жизнь все было хорошо. И она пришла к нам в дом для мамы. У нее были порваны документы, у нее не было паспорта, у нее не было никакого дохода, у нее не было медполиса. То есть, ну, весь комплекс, с которым мы сталкиваемся, когда работаем с девочками из числа сирот, которые некоторое время оказались вне зоны помощи, да, uh-huh. вне поддержки социальной. Мы помогали Лене восстанавливать документы. Мы помогали ей осознавать собственную ответственность за свою жизнь и за жизнь ребенка. У нас замечательные психологи, которые умеют очень бережно общаться с мамой, которые умеют находить ее сильные стороны и вместо бесконечного чувства вины и никчемности собственной давать ей веру. Веру. Важно, да, в то, что у нее все получится, и в то, что с помощью Божией у нее действительно наладится ее жизнь. Нужно потрудиться. самой потрудиться немножечко, все будет хорошо. Восстановили документы, оформили пособие по беременности, а дальше наша Лена знакомится с парнем, который учится в военной академии, у нас же в Смоленске. Он берет ее замуж официально сразу же, то есть вот без этих всех мы когда-нибудь непременно поженимся. И его распределяют в Южно-Сахалинск.
О, далековато, да, от Смоленска.
Да, мне было бы страшновато, наверное, туда ехать. А наша Лена сказала, в Южно-Сахалинск, а легко, я там еще не была, поехали. Ребенка своего она родила уже там.
То есть это вот от того ребенка, которому она была беременна еще.
Да, да. Она обещала своему мужу, что она назовет ребенка в его честь. Родилась девочка. Это получилось Кира Кирилловна. Он дал ей свое отчество, он дал ей свою фамилию.
Замечательно, какая история, да.
Потом у них родилась еще одна дочка, а потом случилось СВО. И его отправили как военного, как артиллериста отправили туда. А вернулся он с ПТСР, с расстройством личности. Он начал пить, он начал кричать. Ей было очень тяжело. И большинство девчонок, которые не переживали всего того, что прожила Лена наша, сказали бы, ах, проблемы, ах, ты на меня кричишь, ну и разбирайся сам дальше, фи, и ушли бы. Ну, многие так бы сделали. Не все, но многие сделали бы. А Лена забрала его на материк, временно пристроила детей, бабушки, дедушки с его стороны, маме и папе. Они ее приняли как родную, они ее любят и защищают. Это вот просто ее вторая семья. И она повезла на длительную реабилитацию, на материк, психологом. Она сама проходила работу. Она говорит, я поняла, что я сама была в каких-то моментах неправа. Ему оказали помощь. И его полностью реабилитировали. Он получил реабилитацию от ранения. Себе, да.
Слава богу, да.
Лена приезжала к нам. Она беседовала с нашими девчонками. Она привезла полные сумки продуктов, и она каждой из наших девочек говорила, ты не справишься, да у тебя все есть, ты совсем справишься.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Татьяной Степановой, директором Смоленского дома для мамы. Если у вас есть желание и возможность поддержать работу Смоленского дома для мамы, это можно сделать, наберя в поисковике, собственно, Смоленский дом для мамы. И есть группа ВКонтакте, есть сайт, и всю информацию можно получить, сделать пожертвование. Это очень нужно и важно. Татьяна, вы начали говорить про разные категории тех женщин, которые попадают к вам. И вот одна из категорий, как я понимаю, это женщины, ну вот как изначально и задумывалось, да, женщины, которые вот в сложной ситуации беременности, да, в сложной беременности вот раздумывают о том, чтобы, ну, в сложной ситуации они думают о том, сохранять или нет ребенка, да, но есть еще какие-то категории, да, вот расскажите про них, кто эти люди.
Я, когда начинала работу в доме для мамы, у меня было мое личное предубеждение. И слом этого предубеждения – это был один из моих шагов таких серьезных к вере. У меня, как у человека с высшим образованием, было четкое убеждение, что нет высшего образования только у очень ленивых людей. Но вот, к сожалению, я была такой. Мне казалось, что получить образование – это нормально. Работать на стабильной работе – это нормально. Тот, кто этого не делает, он просто ленится. Не хочет. Не то, что у него что-то может пойти в жизни не так. У меня были какие-то очень внешние критерии, по которым я для себя определяла людей. Ну, естественно, работая на кафедре психологии, ну, определенные были шаблоны по восприятию людей. Настоящую доброту и мудрость я увидела в доме для мамы. Еще одна категория наших женщин – это мамы, которые не получили образование в свое время, у которых проблемы с документами, и которые выпадают из системы государственной поддержки в связи с этим. Это женщины, у которых маленький ребенок на руках, они не могут выйти на работу, но они не могут получить пособие, у них проблемы с документами. Нет медполисов, нет регистрации, соответственно, никакой государственной поддержки для них нет. И мы помогаем им в решении всех этих вопросов. За 12 лет работы дома для мамы Смоленского у нас проживали 679 мам и детей. Можете себе представить?
Ну, это очень большое число.
Это огромное количество судеб и самых разных людей. И девочки, которые иногда понимают время не по часам, а потому темно или светло на улице, они лучшие мамы, чем я вам ручаюсь. Они более чистые, они более близкие к Богу. Именно вот у нас одна была девочка, которая боялась социума, у которой не было документов, которая не понимала по часам время, а читать умела вот примерно как двухлетний, вернее, ребенок во втором классе. Примерно так. Но у него была такая мудрость, такая невероятная любовь и доброта, что к ней ходили советоваться все девочки, кто проживал в это время в доме для мамы.
Я знаю, помню, что вот часто говорят про дореволюционных таких, дореволюционные семьи, там обычно 10-12 детей, и там часто родители были так, с образованием, ну, вопросы были там, первые там два класса или что-то в этом роде, или, да, вообще мать могла быть без образования. Я помню, что меня тоже дедушка как-то рассказывал, что, по-моему, как раз его мама была неграмотной и не владела вообще как бы там письменно, ну, то есть она не могла писать, но как раз мудрость ее была удивительная. Я как раз вспоминаю рассказ ваш, как раз во мне вот пробудило вот это воспоминание. Действительно, часто человек понимает многие вещи. Я помню, у Силана Афонского, он же тоже рассказывает про своего отца, который невероятной мудростью отличался, и он говорил, что мне бы такого старца иметь на Афоне. Говорил про своего отца, который был неграмотный. Ее, который, помните, да, вот ощутил самое главное, там, вот, дал вот тот, те начатки, да, духовного разумения, которые, собственно, его привели в итоге к Богу и сделали его святым в итоге, с Силана Афонского. Это действительно удивительное такое явление, когда образование не так важно. Как здорово, что у вас это получилось увидеть в людях. Но она ведь тоже как-то получилась, что попала к вам. Да, и, в общем, преодолела тоже какое-то испытание.
Они с мужем жили в Москве, у него был бизнес свой, но он был не русским, и в определенный момент, поскольку бизнес был зарегистрирован не на гражданина России, этот бизнес закрыли, просто в один момент арестовали, и все, его депортировали. Ее грозили тоже депортировать, но у нее были проблемы с гражданством. Она родилась в смоленской деревне, у нее мама была русская, а папа был узбек. И вот эта вот узбеко-русская кровь и неопределенное гражданство не давали ей возможности находиться вместе с ребенком. То есть ее бы, скорее всего, тоже депортировали, а ребенка бы оставили в России. И поэтому друзья мужа просто тайно вывезли ее из Москвы, она бежала из Москвы. Ничего буквально. Себе. Вот в том, в чем была, то, что называется, ребенок на руках. Красные шаровары, синее платье и красные шаровары. Красота.
И привезли в Смоленский дом для мамы?
Привезли ее в Смоленск, там она оказалась в больнице вместе с ребенком. А из больницы врачи связались с нами, сказали: вот женщина за ребенком смотрит, замечательная, но куда ее девать,
без
непонятно.
Без статуса какого-то.
Вообще,
да?
Без какого-либо статуса. Да. Мы вообще по-хорошему не знаем, ее ли это ребенок. Можете вы ее, пожалуйста, забрать и как-то это выяснить.
Да, и тут такая героическая Татьяна появляется, какой-то Чип и Дейл, да.
И тут появляется Татьяна, которая не знает, что делать вообще в этой ситуации, и которая начинает просто вот звонить во все колокола, бегать по всем кабинетам. Люди добрые, что сделать, чтобы помочь этой прекрасной маме? В конце концов, установили личность, гражданство установили, получила она документы, установили, что это ее ребенок, и ее жизнь сложилась благополучно. Она ждала, как верная жена своего мужа, а он там женился. Это было очень печально. Для нее это был огромный удар, потому что она его любила, она верила, она не искала никаких других отношений. Но она сама осталась жива, она сохранила ребенка, она покрестилась сама. Зульфия приняла крещение. Ребенок принял крещение. То есть у нее сложилось в жизни все хорошо, и потом она вышла замуж. И сейчас она чудесная многодетная мама со своим домом. Вот как раз та самая мудрая женщина, согревающая собой своим теплом весь дом и сердца мужчины и детей рядом с ней.
Да, получается, вот первая категория – это женщины, которые вот на грани аборта, да, вторая категория – это женщины, как бы не устроившиеся, да, без образования, да, еще кто к вам попадает?
А как вам такая категория женщины с образованием, очень успешные в жизни, имеющие знания, например, 4 иностранных языков?
Сильно.
Сильно.
Мне гораздо меньше. Всего 2, и то плохо знаю.
У меня тоже. А еще у меня гораздо меньше смирения, чем у этой мамы, которая с знанием 4 языков, лингвист по образованию, которая попала в дом для мамы. А оказалось так, что тоже у нее и у мужа был бизнес хороший, который рухнул в одночасье. Дальше муж пошел работать просто на стройку. У них не было жилья, у них не было родных, кто бы им мог помочь. У них не было своего дома, они снимали все. Он пошел работать на стройку, она пошла жить в дом для мамы вместе с малышом своим. И вот более смиренной, более трудолюбивой женщины, чем вот эта женщина с 4 образованиями, с 4 языками и с 2 образованиями высшими, я не знала. Любая работа. Вот у нас в доме для мамы, на самом деле, чем отличается, может быть, от простой жизни в семье? в каждой семье свои правила, и кто-то может убрать за собой, кто-то может не убрать за собой. По-разному можно относиться друг к другу. Но вот в нашем доме есть такое правило, что у каждой мамы свое трудовое послушание. Кто-то пошутил, что у нас как маленькая община православная.
Ну да, может, как монастырь в каком-то смысле, да, потому что там тоже такая любовь должна быть, и взаимная такая, да?
Да, да, но в монастыре всех объединяет вера.
Вера, да.
А мы берем любых мам.
Да, кстати, вот это важно.
Да, мы берем девочек, ну, по большому счету, не спрашивая, ты христианка, какого-то вероисповедания. То есть мы спрашиваем, но это не является ключом к отбору. У нас были и мусульманки, и иудеи, и были ярые атеистки, которые говорили: «Этот ваш Бог». Причем так интересно было наблюдать, как мы иногда бываем слепы. Это вот, ну, наблюдаю и думаю, что я же, наверное, так же живу. Вот мне Господь все дает, я вижу это вообще, я благодарна за это. Живет мама на полном обеспечении в доме для мамы. Полгода уже живет.
В православном доме для мамы.
В православном доме для мамы.
Да, на территории храма.
На территории храма, на секундочку. Ни копейки денег не заплатила. Полностью оформили все документы. Несколько раз она их теряла.
Так, хорошо.
Устроили на работу, помогли с жильем. Этот ваш Бог, он никогда никому ничего не дает, там, ну, короче. Думаю, ладно, хорошо. Ну, когда ты что, прозреешь?
Прозрела?
Прозрела. Ну, Евангелие читает, плачет.
Слава Богу.
Дружит с семьей священников.
Ну, видите, как хорошо. Все-таки как-то Господь... Просто время у каждого свое.
Вот самое сложное – пережить это время. Это я поняла.
А долго это продолжалось, вот этот период протеста?
Да. У этой мамы... порядка 2 лет, наверное. Вот такой яростный протест.
Да. Наверное, просто какая-то внутренняя там боль такая была изначально.
Поэтому, была боль невероятная. Эта мама перенесла страшные страдания в своей жизни. В наше время, ну, вот в военных действиях, наверное, люди так страдают. Она, будучи беременной, жила на остановке неделю и питалась только зелеными яблоками, потому что ее подругу, которую она была, выгнала из дома. А выгнала почему? Потому что отец ребенка ее, как она думала, муж, наркоманил, приходил, требовал отдать нерожденного еще ребенка и грозился поджечь дом подруги. Естественно, что она сказала, что спасибо, но давай ты какое-нибудь другое убежище себе поищешь. И вот эта девочка жила на остановке в наше время. И на самом деле кушала зеленые яблоки, которые росли в соседнем саду. При этом она работала. Просто она работала уборщицей в ДК, и там была зарплата такая, что ей вот на начало месяца там хлебушка купить хватало, а потом все. И мы ее забрали из областного центра. Она сама из числа сирот. У нее когда-то была очень хорошая семья у ее родителей. 4 детей, мама и папа архитекторы.
Ох, ничего себе.
Собственный дом, Москва. Потом папа погиб, мама начала пить. Черные риэлторы выставили ее, ну, купили обманным путем ее квартиру. Ее выставили в область Смоленскую. А она пила, и 4 детей, представляете?
Mm-hmm.
И эта девочка помнит, как она маленькая ходила в сандаликах по снегу, потому что мама забыла ее одеть, но она совсем малышечка была. Вот, и как было холодно. И она слышала вместе с братьями, как мама внизу в домике гудит, там у нее гулянка, большая водка, а они с ребятами, вот с братьями, жмутся к трубе, потому что труба – это единственное теплое место в доме, а снаружи зима.
Страшно представить, да.
Поэтому неудивительно, что она пришла к выводу, что, наверное, этого вашего Бога нет, раз я так страдаю, раз мне так плохо.
Да, вспоминается Достоевский, это вопросы, которые как раз он задавал по поводу страданий детей.
Да, да. Это как раз к вопросу о том, что в некоторых семьях детям настолько небезопасно, что нет смысла сохранять эту семью. Как бы жестоко это ни звучало.
Да, похоже на то. Похоже на то. Вспоминается и не только то, что описывает братьев Карамазов, Достоевский, но и «Мальчику Христа на елке» тоже, про то, как он мечтает, да, о теплом каком-то семейном празднике. Вот, но то, что Господь-то как раз близок, и мальчику Христа на елке, несмотря на такой трагический, с мирской точки зрения, конец, да, Господь близок, и ангелы-то его принимают.
Да.
В отличие от, может быть, тех, кто думает, что здесь он устроился хорошо и радуется жизни. Это вопрос серьезный, да, такой прям, вы прям такие струны затронули вообще прям. да.
Но мы живем с этим в доме для мамы каждый день. И вот у нас переплетаются курьезные истории, истории такие, что можно писать огромные тома книги, которые должны возвращать веру в жизнь и желание изменить что-то в этой жизни столько, сколько ты можешь сделать, потому что боли очень много вокруг, очень много. Я до тех пор, пока работала на кафедре вуза, благополучный человек из хорошей семьи, я не знала, сколько боли, я не знала, что это есть вот прямо сейчас, просто шагни.
Прямо рядом с нами.
Прямо вот за порог шагни института, да, посмотри, кто там сидит вот рядышком. На ступеньках монастыря, кто там милостыню просит, почему он это делает, что с ним происходит и чем ты можешь помочь. И сейчас я не хочу возвращаться на государственную работу, я не хочу другой какой-то работы, не хочу быть частным психологом. У меня был период, когда я работала, ну, вот исключительно в частной практике.
Но это прибыльное дело вообще-то.
Прибыльное, а все мои клиенты, они заплатить-то не могут.
Да.
Чего они платят?
Подлинно кто нуждается, они обычно, да.
Они на самом деле нуждаются. Ну как? Как с них брать деньги? Вот. И идея о том, что должен быть центр, в котором можно помогать не только словом, но еще кровом, едой, помощью восстановления контактов с близкими людьми. Потому что часто, так же, как с бездомными, эти люди просто оторваны, потеряны контакты, стыдно обращаться к родным, тяжело. И они живут отдельно, как сорная трава. Хотя на самом деле эти контакты есть. И если их восстановить, то все совершенно
просто
по-другому.
Просто залечить как-то надо, как-то отогреть, да?
Да.
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с Татьяной Степановой, директором Смоленского дома для мамы. Я думаю, что у многих появилось желание поддержать работу дома для мамы. Это очень нужно. Центр нуждается в вашей поддержке. Можно в Яндексе или там, в другом поисковике ввести информацию. Там, собственно, Смоленский дом для мамы. Перейти на сайт, либо в группу в социальных сетях и узнать, как сделать пожертвование, либо как-то иначе привести, может быть, в натуральном виде, если вы в Смоленске живете, что-нибудь поддержать работу дома для мамы. А вы можете обратиться за помощью, это тоже все, все контакты есть, я удивился, поразился тоже приятно, что мобильный телефон Татьяны есть, все контакты, там, пожалуйста, на сайте, все, прям звоните, грубо говоря, в любое время дня и ночи. Сразу скажу, что лучше поберечь супруга и семью Татьяны, может быть, ночью не всегда звонить, только если у вас критическая ситуация, а в остальных случаях, или у вас, если пожертвование, больше миллиона рублей, только в этих случаях, да. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности, мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио Вера. Радио Вера представляет. Делатели на радио Вера.
Это «Делатели» на радио Вера. Мы продолжаем. В студии Татьяна Степанова, директор Смоленского дома для мамы, наш дорогой гость. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы сегодня говорим о помощи женщинам в кризисной ситуации. И в первой части программы про несколько таких очень непростых случаев мы поговорили, но мне кажется, мы еще одну категорию вот женщин, которые попадают к вам, не проговорили про нее. Она как-то все время, мы ее боимся озвучивать. А это когда в семье, собственно, есть какая-то нездоровая, скажем так, ситуация, да, в разных видах, проявлениях, да, когда действительно нужно как убежище воспринимать, да, дом для мамы. Это тоже, наверное, часто происходит, да, и у меня такое ощущение, что это, это тоже нельзя этого не признавать, не видеть, что это есть, да. У вас, наверное, все-таки, расскажите про вот эту, категорию, да, вот женщин, и как вы это все, скажем так, приняли, потому что у меня ощущение, что вы, наверное, тоже про это не очень хорошо знали, когда начинали.
Когда я начинала, я была в святой уверенности, что семья, освященная Богом, тем более семья, это то, что нужно сохранять любыми средствами.
Да, особенно вот в православной среде мы так обычно к этому относимся всегда, да.
Да, бывают разные истории, да, может быть и конфликтная ситуация, может быть и что-то сложное, но надо же постараться, это же... Малая церковь, как же, мы же должны это сделать. Это священный союз, венчанный брак. А потом я работала с женщиной, у которой был венчанный брак, и муж наркоманил. И познакомились они в храме, она знала, что он наркоман, он сразу ей сказал об этом, но он сказал, что я в ремиссии уже давно, и мне нужен человек, ради которого я бы захотела меняться. «Да», — сказала наша мама, — «конечно же, я готова быть таким человеком, давай же я тебя спасу». И она вышла за него замуж, а он продолжал наркоманить. И наркотики были очень серьезные. Он выносил все из дома, он при ней, при детях употреблял. У них родилось два ребенка, два сына. Как она выхаживала их, потому что они родились, с последствиями наркомании отца. Это отдельная история. Это была очень мужественная, очень светлая девушка, образованная, умная, красивая, талантливая, которая изо всех сил пыталась сохранить вот этот брак. Она мучилась, переживала. На исповеди нашему батюшке каждый раз рассказывала. Он мне звонит и говорит, что я брак разрушаю, это я виновата, что я ушла из дома. А у них, простите, с ампулы и шприцы по всему дому валялись, и маленькие дети, которые еще вот одному годик с небольшим, другой только-только вот на руках новорожденный. Он говорит, что это я плохая, я ему не даю детские пособия. Он говорит, что если он не купит лекарства, ему будет еще хуже. Вот в такой дикой моральной борьбе она была достаточно долго. Но потом наш священник очень мудрый, отец Дионисий Давыдов, его владыка Пантелеймон называет лучшим исповедником города Смоленска. Он сказал ей о том, что главная ее ответственность — это души ее детей. Если они будут рядом с ним, что с ними будет?
Конечно, конечно, да.
Она развелась с ним, она ушла, это было ей очень непросто. Мне это тоже было очень непросто, это было самое начало нашей работы, и это было крушение всех тех идеалов великих.
Ну, жизнь она преподносит, да, какие ситуации, когда...
Вы знаете, Василий, их настолько много, к сожалению, этих историй. Каждая третья мама к нам сейчас приходит, это семейное насилие. Наркомания, алкоголизм, может быть, психиатрия, разные истории. Бывают настолько тяжелые, вплоть до реанимации. Бывают такие истории, когда там маму избил папа, ее забрали в реанимацию, опека пришла, ребенок с мужчиной в алкогольном опьянении, ребенка забрали, мы потом ребенка полгода возвращали этой маме. То есть мама еле-еле выжила в этой ситуации. Вот мы доказывали опеке, что она хоть и сирота, и у нее нет ее собственного жилья, она жила в жилье мужа, естественно, она хорошая мама. Истории бывают очень жестокие, на самом деле. Но бывают и курьезные истории, и интересные. Например, на пороге дома для мамы в 11 часов вечера оказывается мамочка с четырьмя детьми. У них только документы с собой. Она говорит о том, что она убежала от мужа, потому что он напился и с ножом по дому гонялся за ней и за детьми. Она детей в комнате закрыла, стала перед дверью. Она говорит, ну, он-то никогда таких вещей не делал. Это был первый раз вообще в нашей жизни. Но я настолько перепугалась, я не знала, что мне делать. Ну, слава богу, говорит, у него бутылка на столе стояла. Он выпил еще немножко и уснул рядом с этой бутылкой. А я, говорит, собрала детей и к вам прибежала. Вот все. Больше всего я не знаю, куда я завтра пойду, я не знаю, что я буду делать. Вот я, вот мои дети. Она прожила у нас в доме для мамы 6 дней. На 6-й день к дому для мамы подъехала машина, грузовик. Значит, вылез муж покаянный, сказал, ай-яй-яй, прости, Христа ради, вот тебе ключи от квартиры. Я не знаю, что на меня нашло, что это вообще такое было. В общем, я выпросил у своего работодателя, он был на хорошем счету, он всегда, в общем-то, нормально работал, все было у него хорошо. Выпросил вот эту машину сейчас, чтобы тебе приехать из дома для мамы с детьми туда. Живи, пожалуйста, там. Если ты сможешь меня простить, я, ну, сделаю все для того, чтобы сохранить семью. Если нет, ну, значит, нет. Ну, живите там, ну, что вы в приюте. Она уехала. А муж действительно, в общем, как я понимаю, больше не выпивал вообще слова совсем.
Действительно, покаяние произошло.
Покаяние. Сейчас у них 9 детей.
Ух, ничего себе.
9. Она говорит, я такой счастливой в жизни никогда не была. Он с меня потом пушиночки сдувал, и все было замечательно.
Ну, слава богу, видите, как хорошо. Да, все-таки есть позитивные истории из этих всех мрачных.
Есть. Это скорее исключение, прямо скажем, потому что каждая девушка, которая столкнулась с семейным насилием, она думает, вот у меня будет ровно так же, но завтра он поймет, как он был неправ.
Ну да, ну да.
Но, тем не менее, мы никогда не знаем, что будет завтра.
Это правда, это правда. Действительно, так и жизнь, в принципе, это интересная штука, потому что мы действительно даже сами не знаем, даже от себя часто не знаем, чего ждать, не говоря уже о других людях, да, что ждать завтра там и так далее.
Знаете, хороший психологический тест, ну, такой околопсихологический. Что вы будете делать, если найдете кошелек на улице, полный денег? Так. Что будете делать, Василий?
Я? Да. Наверное, все-таки я пройду мимо, потому что если я возьму, меня просто совесть съест, что это чьи-то деньги. Как-то, да. Нет, и в полицию я все-таки бы не отнес. Хотя, если бы я в студенческом возрасте, я бы отнес. Просто немножко с житейским опытом я бы сейчас уже не отнес. Вот. А вы?
А я не знаю, что бы я сделала. Я на самом деле, правда, не знаю. Правильный ответ, понятия не имею.
Вот, да. Но это хороший момент, да, потому что если бы сейчас в моменте там кто-то бы нуждался, то вопрос тоже такой бы серьезный, да.
Да, я не знаю, в каком бы я состоянии нашла этот кошелек. Да, у меня была история в жизни, когда я нашла на улице 1000 рублей. Ее просто ветер подогнал к моим ногам. А это был очень тяжелый период в моей жизни, когда денег было очень-очень мало. И взять их было неоткуда. И вот я, в общем, ходила: «Господи, помоги ты хоть как-нибудь, пожалуйста». Это когда в очередной раз я ходила, стенала внутренне, просто ветер так, хоп, бумажку к моим ногам.
Мне взяли?
Так... Я взяла. Но мне было так стыдно, что я Богу не верила, что вот он обо мне заботится-то.
Да, интересная история, да. Я помню, как один, освободившись уже из Бухенвальда, заключенный, он, можно сказать, там, ну, то ли он бежал, то ли, я уже не помню историю, я читал его воспоминания на русском языке, он в лесу молился и... ну, как бы ел там непонятно что, скорее всего, бежал, и ел непонятно что вообще, вот в каких-то невероятных условиях жил, просто, ну понимаете, в лесу выжить, да, а еще с опасностью для жизни с точки зрения того, что тебя могут найти, и вот он молился и подумал, вот хорошо бы, Господи, ну, потому что, понятно, очень важно сейчас вот что-то, какой-то инструмент, что-то, чтобы как-то помочь вот в этих всех условиях. И он молился и говорит, Господи, вот хорошо бы, чтобы ножик как-то вот ножик. И вот в этот момент, когда он молился, обращая вот взор в небо, он видит прямо под собой, вот рядом с собой ножик, понимаете? Естественно, он уверовал в Бога, там как-то стали... Представляете, да, насколько это было вот... Вспомнилась эта история ваша. Ну, вот интересно.
У нас, знаете, сколько таких историй в «Доме для мамы»? Наша любимая история про рыбу.
Расскажите.
Был пост, и было время, когда у нас было очень мало денег в «Доме для мамы». Ну, совсем мало. Мы только начинали, это копеечные пожертвования, а мамы уже жили у нас, и хотелось, чтобы они и дети кушали хорошо. И вот мы с моим комендантом Еленой Аркадьевной сидим, все хорошо, картошка есть, там лучок, рыбы бы вот еще немножко. Я говорю, Елена Аркадьевна, ну откуда рыба? Ну вот деньги пожертвуют, будет рыба. Нам вдруг открывается дверь. Заходит мужик незнакомый с полным ящиком мороженой рыбы. Говорит, рыбу куда ставить? Здравствуйте.
Прекрасная история.
Он говорит, я просто подумал, что вам, наверное, надо.
Да, я тут вспоминаю тоже про святителя Иоанна Шанхайского, как он тоже, когда не хватало там в приюте в сиротском Шанхае, да, вот ничего. И там комендант вот или кто-то там, начальница приюта говорила, что вообще, что это такое вообще. Новых детей все он приносит и привозит, и привозит. Значит, а нечем кормить, и в итоге, значит, она говорит, что, куда вот, как дальше быть? Он спрашивает, ну, что тебе нужно? Ну, вот хотя бы вот, я не помню, там, овса или пшеница, там, вот что-нибудь, вот пшеница там, да. Говорит, хорошо, пошел молиться, и на утро вот как раз вот мешок. Просто здесь, понимаете, Иоанн Шанхайский, понимаете, он молился целую ночь. И только на утро пшеницу,
это
значит, принесли.
Это просто совпадение.
Да. А у вас, видите, только-только захотела Татьяна, и раз, все.
Нет, это была Елена Аркадьевна.
Елена Аркадьевна. Ну, все, да.
У нас примерно такая же история получилась с автомобилем, потому что очень много мам по области, и нужно ездить, забирать или отвозить им какие-то пожертвования. И очень сложно было найти каждый раз добровольца, кто бы согласился вот так вот по щелчку ехать откуда-то маму забирать вместе с ребенком из какого-нибудь детского дома этого ребенка забирать. И вот мы ходили, что машина нужна. А сестра милосердия, Наталья наша замечательная, говорит, девочки, молитесь, молитесь. Мы такие, Наталья, ну что, ты смеешься над нами? Это ж, ну куда по нашим молитвам, что нам там сейчас будет? И тоже звонок с незнакомого номера, фонд «Исток». Говорят, мы про вас почитали, нам очень понравилось, как вы работаете. Вам нужен автомобиль? Я думала, что это... Вранье,
розыгрыш.
Правда, розыгрыш. Но я не поверила, правда. И потом к батюшке под благословение, он говорит, мы теряем что-то? Нет. Ну, вот так у нас появился автомобиль.
Да.
Это не был розыгрыш, это было чудо Божье, воплощенное людьми.
Удивительно. И, пользуясь случаем, давайте еще раз напомним, что Смоленскому дому для мамы можно оказать помощь. Это можно сделать, наберя в поисковике «Смоленский дом для мамы» и перейдя там на страничку, на сайт проекта, либо в социальные сети, в аккаунт проекта ВКонтакте, на сайт.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский. У нас в гостях сегодня Татьяна Степанова, директор Смоленского дома для мамы. Татьяна, вот вы как-то упомянули в ходе нашего сегодняшнего разговора, что, ну, я это не очень понял, вот вы укрепились в вере или как-то более глубоко стали понимать вот веру в Бога, да, как-то сами стали глубже верить, когда в проект уже пришли. То есть у вас получается воцерковление, насколько я понял, может быть, вы меня сейчас поправите, шло как бы еще и за вашей работой, то есть в процессе вашей работы. Расскажите, как вот, вот этот путь ваш развивался вот в этом направлении и к вере, и к этому очень высокому служению милосердному.
На самом деле все произошло благодаря владыке Пантелеймону. Он увидел во мне то, что, наверное, мог разглядеть в тот момент только он, потому что я сама не знала, что я могу вот так жить. А на тот момент, когда я пришла устраиваться вот именно на это направление, помощь мамам и деткам, оказавшись в сложной жизненной ситуации. Самого дома для мамы не было еще. И моя жизнь в церкви, она была очень-очень скудной. Я единственное, что делала регулярно, ребенка возила на причастие маленького, все. Я не была воцерковленной вообще. Я очень мало знала о вере настоящей. У меня было больше вопросов, чем ответов. Я как-то стояла рядом, с восхищением смотрела на храм, но зайти по-настоящему в храм мне помог именно дом для мамы. То, что владыка Пантелеймон разглядел во мне возможность служения именно вот в этом направлении, дало мне самой шанс приблизиться к Богу. И сейчас я не хочу жить по-другому. И моя работа стала для меня действительно, ну, каким-то таким этапом моего собственного духовного роста и духовных изменений. Мне кажется, что работая вот в таких направлениях, как есть служба милосердия, и не веря в Бога, невозможно там находиться. Потому что очень много сложных моментов, очень много искушений, очень много трудных ситуаций, в которые ты вкладываешь все, а дальше, если нет Бога, если нет возможности прийти на службу, исповедоваться, тебе неоткуда восстановить силы. Даже если есть замечательно любящая семья, как у меня есть, это вот второй мой источник вдохновения, невероятное тепло и моя поддержка и опора. Без Бога идти по этому пути невозможно. Одно из искушений моих собственных, я не знаю, может быть, у других по-другому бывает, осуждение. Потому что очень часто косячат мои девочки, кто приходит в дом для мамы. Простите за такой простонародный язык, но это так. Они делают такие вещи, несоизмеримые с разумом, несоизмеримые с какой-то вообще, в принципе, логикой, которая приводит вот их именно в приют. Что очень сложно отказаться от какой-то оценки их деятельности, ну, их, того, что их привело к нам, и просто помогать, просто верить в них и стараться видеть то, что, наверное, видит их ангел-хранитель, Господь то, что видит. Очень трудно. Я понимаю чиновников, которые оценивают маму по наличию каких-то материальных благ вот в настоящий момент, потому что... Но они не могут ничего предсказать. Самая последняя комиссия по делам несовершеннолетних, на которой я присутствовала вместе со своей коллегой Светланой Юрьевной, социальным работником, мы пытались отстоять ребенка, которого забрали у мамы. Мама из неблагополучной семьи. Ее собственная родная семья отказалась от помощи ей. И получилось так, что она проживала в условиях, непригодных для жизни, со своим молодым человеком, вот отцом ребенка. Они... нуждались в помощи просто. Просто нуждались в помощи и в том, чтобы рядом был кто-то взрослый, социально зрелый, кто помог бы вот по шагам простроить их дальнейший путь. Но таких взрослых не оказалось. А оказалась сотрудница ПДН, которая посмотрела на то, что не работает канализация и нет газа. Ну, к слову сказать, это было лето. То есть тепло было в квартире и чисто было в том месте, где вот был ребенок, комната. И сотрудница ПДН сказала: будем мы забирать этого ребенка. Она позвонила к нам в дом для мамы. Мы подтвердили, что мы берем, мы готовы сами выехать, забрать эту маму и малыша к себе. А сотрудница ПДН сказала: у вас же не тюрьма, она может уйти на завтра. Где гарантия того, что этот ребенок не окажется на улице? Нет, я изымаю ребенка. А мама эта на тот момент была беременная. Можете себе представить, какие страдания беременной женщине. Но вот имеем то, что имеем. И находясь на комиссии по делам несовершеннолетних, там, где 14 госчиновников, служащих, военных, там, по полиции, людей в погонах, которые говорили о том, что какие у вас есть гарантии. Вот мы сейчас вернем ребенка этой маме, она будет жить у вас в доме для мамы. Но где у вас гарантии того, что она с этим ребенком не окажется на улице, или что она не бросит этого ребенка и не уйдет? Я понимаю, что гарантий никаких нет, кроме ее слова и ее готовности все исправить ради вот еще.
Удалось отстоять?
Нет.
Ну вот. А это давно было?
Не удалось отстоять, но на тот момент. А сейчас они вместе, конечно. Просто это была история долгая и сложная.
Понятно.
Ребенка у мамы забрали, он какое-то время был в доме малютки, но мы звонили во все колокола, мы обращались в опеку, мы обращались в комиссию по делам несовершеннолетних, к уполномоченному по делам ребенка. В общем, губернатору, по-моему, тоже что-то мы писали на эту тему. Об этой истории знала вся Смоленская область, и ребенка маме вернули.
В общем, дорогие друзья, дорогие чиновники, со Смоленским домом для мамы, Татьяна
Степановна.
Дружить Степанова,
нужно, мы хорошие.
Пожалуйста, не ссорьтесь, потому что, ну, вы сами все поняли, да? Лучше помогать.
На самом деле, сейчас у этой семьи, мы у них на свадьбе гуляли, у этих ребят.
Прекрасно. Надо было убить генералов этих прибыльных. Это было бы вот прям, знаете, свадебный генерал. Лучших традициях, да.
Вы знаете за то, как повзрослели наши ребята, эти мама и папа? Ого-го! Теперь над этими двумя малышами они носятся, распушив все крылья, вовремя платят квартплату, у них подключен газ, у них есть новая дверь, благодаря жертвователям, которые подключились к этой истории, вот просто всей душой стали помогать, и душой, и деньгами своими. Вот.
Слава Богу. Да. Вы знаете, Татьяна, вот как-то в одном из интервью вы сказали, что когда вам первый раз предложили возглавить дом для мамы, вы сразу отказались. Можно вот вспомнить, вот почему? Я, насколько понял, я когда готовился, я немножко так читал, вы же жили, у вас идея была как раз такого проекта, вы же фактически как бы вам, грубо говоря, ну, я не знаю, молились вы или нет, но вы как-то мечтали об этом проекте, и вдруг тебе говорят, ну вот, мечтал? Говорит, получи. И вы такая раз и отказываетесь. Ну, почему?
Потому что мне показалось, что я не справлюсь, что я... Ну, вот совсем искренне и просто, я недостойна. Это такое какое-то великое, невероятное дело. Ну, кто я? Я пошла...
Ну, вообще-то вы психолог Смоленского государственного университета, профильный человек,
а
который этим занимается.
А вообще-то для того, чтобы вести такую организацию, одних знаний по психологии недостаточно.
А что, надо быть святым сразу? Или что?
Ну, я не знаю, кем надо быть, но я явно себе не чувствовала в себе силы, возможности столько... Столько сложностей, которые я сразу, вот стоя на одном берегу, просто увидела, и мне показалось, что это невозможно осилить. Но я же не знала, что я не одна. Я же не знала, что помощь-то есть, и ее очень много на самом деле. Но даже вот в тот момент я понимала, что это дело нужное, что оно благое. И даже если у меня ничего не получится, я хотя бы попытаюсь это сделать. Я помню, как я пришла в Вознесенский монастырь к матушке Аркадии. Говорю, мать Аркадия, ну какой из меня директор? Ну вы посмотрите на меня. Она так посмотрела серьезно, говорит, хороший директор такой должен быть.
Да, действительно, директор хороший. А сколько вы думали, вот когда вы отказались, потом все-таки перезвонили, сказали, что я согласна, сколько это времени прошло?
Мне сложно сейчас сказать, но я помню, что вот этот момент страха и сомнений в своих силах, в том, что что-то вообще возможно изменить в этой ситуации, он был такой серьезный для меня. И такие моменты были неоднократно. Практически с каждой новой мамой, которая приходит с кипой своих проблем, мы сталкиваемся именно с тем, чтобы вначале укрепить внутреннюю веру в то, что возможно что-то изменить, что эта мама справится, что Господь поможет, и мы поможем, и мы найдем все ресурсы и все силы для того, чтобы семья была вместе. То есть маленький отголосок вот этой истории с отказом первым, что я не справлюсь, я не смогу, мне ничего нет для того, чтобы помочь этим людям, он и сейчас встречается. И вначале нужно поверить самой в то, что мама справится. Потом маму убедить в том, что она справится. Она не жертва в этой ситуации. Она, в общем, творец этой ситуации, точно, да, и значит, она может ее изменить. Ее ответственность в том, что происходит. Даже если она стала жертвой семейного насилия, она выбирала этого человека. Она сама жила с ним вместе. Это был ее выбор. Значит, сейчас она может выбор делать по-другому. Значит, не он властитель, хозяин ее судьбы и счастья, ее и детей. Вот я решил, что там тебе заберу все деньги и тебе голову обрею. Реальная история, да. Муж наркоман. И ты будешь жить в квартире, запертая на ключ, без телефона, без денег и без какой-либо связи с родными, потому что я так решил. А она плачет и умоляет: выпусти меня. Нет. Она сильная, она находит способ, как выбраться из этой ситуации. Это реальная история одной из наших мам, которая сейчас в безопасности с двумя своими замечательными детьми, и у нее все хорошо.
Да. Вы знаете, я еще одну тему хотел бы затронуть. Это предабортное консультирование. Насколько быстро вы, помимо «Дома для мамы», стали организовывать эту историю? Через сколько, какое время, какой временной промежуток потребовался, чтобы это начать организовывать? И как это все сейчас организовано у вас?
«Дом для мамы» официально был освящен Владыкой Исидором в 2013 году. И противоабортную работу мы вели, но... У нас не было финансирования, и поэтому это было такое эпизодическое. Эпизодические походы в школы с рассказом детям о том, что аборт – это зло, да, старшеклассникам. Эпизодические какие-то походы в консультации женские. На постоянной основе мы стали развивать направление противоабортного консультирования с 2015 года. Для меня вот такой поворотной точкой стала поездка в Омск, которую организовала Катя Маркова. Я посмотрела, каким образом там выстроена работа, что все возможно, а с учетом тех ресурсов, которые уже есть в доме для мамы, мы можем не просто отговаривать от аборта, а помогать всячески женщине, которая приняла решение о сохранении ребенка. Вот с 2015 года наши психологи принимают в женских консультациях. Вначале огромную помощь нам оказывала организация «Спаси жизнь», и материальную помощь, и вот противоабортных наших психологов поддерживала, и консультативная помощь, и вот финансовая поддержка психологам. Сейчас мы работаем в организации «Материнское счастье». Орловская организация, у нас филиал Орловской организации, я являюсь директором вот этого филиала, и мы объединяем две организации в оказании такой полной комплексной помощи мамам, которые нуждаются в поддержке на всех этапах принятия решения о сохранении ребенка, на всех этапах выхода из кризисной ситуации. Кстати, у нас есть еще одно направление, про которое мы с вами, Василий, не поговорили. Это помощь семьям военнослужащих. И почему я затронула эту тему в связи с противоабортным консультированием? Потому что одна из болей таких наших психологов противоабортного консультирования – это аборты, которые совершают жены военнослужащих или мобилизованных. Мой муж там, я каждую секунду в тревоге, что с ним произойдет. Вот он был на побывке в отпуске 2 недели, я понимаю, что я беременна, но я не буду рожать, потому что он может погибнуть завтра. Что будет со мной, что будет с ребенком? Вообще, что с нами будет? Вдруг война и до Смоленской области дойдет, а дроны-то везде летают. Страшно, и женщина накручивает себя. И, к сожалению, таких абортов очень много сейчас. Не знаю, как в других регионах, но вот у нас, к сожалению, это прям такой бич.
Ну, я надеюсь, вы помогаете тоже таким женщинам, потому что, конечно, ну, без поддержки, без близкого человека рядом, ну, можно себя накрутить-то, будь здоров, если как раз вас тут нет рядом.
Да, главное, с чем мы работаем, это помогаем маме успокоиться, выдохнуть, понять, что она не беспомощна, у нее есть самой силы и есть поддержка вокруг нее. И у нас таких семей достаточно много, 54 семьи военнослужащих и мобилизованных. Да, кто-то проживал у нас в доме для мамы, потому что непригодные условия были жилищные, помогли одной семье в области. Полностью восстановили котел, отопление, вот основные такие моменты, с которыми женщине одной сложно очень справиться.
Да, помоги Бог, действительно, такое очень важное служение. Мы с разных аспектов сегодня затронули эту колоссально важную тему, и я думаю, что у многих радиослушателей появилось желание все-таки поддержать «Дом для мамы». Это можно сделать вот в «Смоленский дом для мамы», введя в поисковике и переведя на сайт, в аккаунт в социальных сетях. Татьяна, спасибо большое за сегодняшний разговор. Я также хотел бы всех призвать подписываться на телеграм-канал «Дела Церкви», читать истории про социальное служение церковное, и можно поддерживать все социальное служение Русской Православной Церкви на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Это программа «Делатели». Я сердечно благодарю Татьяну за сегодняшний разговор. Очень рад, что наконец случилась эта встреча наша в эфире «Радио Веры». Надеюсь, не последняя. Спасибо большое.
Спасибо, Василий. Спасибо, дорогие друзья. Ждем вас.
Всего доброго.
«Делатели» на «Радио Вера».